Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш мозговой штурм под названием «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. И наши главные сегодняшние мозговеды – это доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биофака МГУ имени Ломоносова Вячеслав Альбертович Дубынин и Лидия Евгеньевна Малыгина, замначальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что есть хорошая новость для наших слушателей, которые живут в других городах. Потому что профессор Дубынин снимает свой дистанционный курс обучения, который скоро будет доступен.
Да, каждую пятницу в 10 утра я иду в студию в одном из новых корпусов МГУ, и там прям настоящая телестудия.
И это уже студенты журфака, да, вам помогают?
Нет, они с собственными силами.
Специальная такая у нас структура появилась, да, для того, чтобы делать эти онлайн-курсы, и это очень здорово, потому что...
Дистанционное образование активно развивается в Московском университете, и все, кто интересуется проблемами биологии, открывайте для себя ресурсы, потому что биология школьному учителю, есть такая программа повышения квалификации, использование как исследование как метод естественно-научного образования школьников тоже привлекает часто учителей, причем не только московских, но и учителей в других городах.
Я всегда спрашиваю, за это надо платить людям, которые вот смотрят это?
Государство вкладывает деньги в повышение квалификации учителей. То есть сами учителя ничего не платят.
Я вот
сами
просто
учителя
захожу...
не платят. Государство оплачивает повышение квалификации.
Это понятно. Вот смотрите, я вот хочу вот прослушать лекцию профессора. Мне что
Вы
нужно?
Приходите 22 апреля.
Дистанционно я хочу прослушать.
Сейчас профессор снимет свой курс.
Вы тоже приходите, а вообще, да, вы абсолютно ничего не платите, вы регистрируетесь на сайте,
так.
И дальше, соответственно, вам сбрасывают ссылки на лекции, вы их слушаете, решаете тесты, пишете в конце реферат, который проверят, и получите очень-очень красивое удостоверение о повышении квалификации с... главным зданием Московского университета,
Всё,
с печатью.
Вот это я хотел выяснить.
А вы знаете, повышение квалификации, это, между прочим, для многих учителей сейчас очень актуально. Это прям стало одной из обязанностей должностных.
Да, и поэтому в социальных сетях после каждой нашей программы меня просят назвать, а какие же направления существуют для того, чтобы и учитель мог прийти, да, и получить новые знания. И я хочу сказать, и физиология растений, и микробиология, если мы говорим о биологическом факультете.
Ну, там кроме биологии, в общем,
и
много
практическое
всего,
плодоводство, да, понимаете? То есть откройте огромный список программ и биофизика, и физиология растений. И вы знаете, и даже какие-то такие вопросы, связанные с организацией и учебного процесса. Да,
со скоростью света,
и
я вижу на экране планшета, у Лидии Евгеньевны
мелькают
эти программы.
Названия программ. И я всех приглашаю зайти на сайт. И открыть раздел «Дополнительное образование», потому что вы получите информацию о том, где эти знания можно получить.
Потрясающе, это все интересно. Но в связи с дистанционным обучением, Вячеслав Альбертович, у меня к вам такой вопрос. Ведь, опять же, как наш мозг реагирует на такую форму получения информации, когда, допустим, лекция онлайн? Чем она принципиально отличается или не отличается от лекции, которую... слушаем мы, сидя в аудитории, насколько... Ведь говорят же, что, понимаете, ничто не заменит личного общения с преподавателем, студенту или там учителю, который приехал повышать свою квалификацию и так далее. То есть момент личного общения, его важность в процессе обучения никто не отменял. Как это все работает? Есть ли у нейробиологов по этому поводу какие-то исследования или замечания, может быть, наблюдения?
Ну, в основном такими вещами скорее занимаются даже не нейробиологи, это более такая частная задача, а, ну, скажем, психологи, а иногда даже маркетологи. Потому что насколько эффективно информация попадает в мозг в зависимости от варианта ее подачи, это такая уже очень прикладная штука. Вот. Ну, понятное дело, что живое участие, оно... очень даже позитивно отражается на запоминании. Поэтому, ну, я, например, по вечерам в Москве читаю пару лекций. Есть несколько мест, где на территории Москвы, где организуются лекционные курсы. И я удивляюсь, когда в 8 вечера, да, вот приходят люди, платят деньги за билеты, чтобы послушать, как я там, скажем, 2 часа рассказываю о той же самой памяти, да, или там о движениях, или, там, не знаю, каких-нибудь лекарственных препаратах психотропных. Вот. То есть все равно живое общение востребовано. Поэтому существует, например, театр. Да, как бы замечательно не снимались фильмы, театр все равно существует.
А для мозга есть разница? Вот я пришла, прослушала вашу лекцию, или я посмотрела ее на экране?
Ну, понятно, что посмотрела на экране, это более ширпотребный вариант, да, и в тот момент, опять же, когда появилось кино, все театры грустно заплакали, потому что теперь достаточно все это снять, и можно там тиражировать. Между прочим, братья Люмьер придумали первую систему кинопроката, да, первые кинотеатры, и по всему миру разъехались эти киномеханики, которые стали крутить фильмы по приходящей...
Потом пришло время плакать кино, приходящей... когда появилось телевидение.
Да, конечно. Телевидение начинает плакать, потому что появился интернет.
Я имею в виду кино, потому что разные люди под кино подразумевают совершенно разные вещи, диаметрально противоположные. Я имею в виду кино как киноязык, а не кино как, предположим, вот, продукция для массового потребления. Я ни в коем случае не придаю никакой флёр элитарности, так сказать, хотя, в общем, никогда театр не был искусством для всех. Это правда. Это правда, и с этим не надо спорить. Ну,
почему? Площадное искусство.
Площадное, я вспомнил, как Полунин лет 15 назад.
Площадное искусство – это не театр. Площадное искусство – это цирк, скорее. Вот так вот я сказал бы. Вот. А что касается кино, то да, вот тут и тут кино заплакало горькими слезами, потому что появилось телевидение.
Ну, с нашими лекциями ведь тоже ситуация непроста. То есть можно просто снять лекцию, а можно уже снять ее, смонтировав, добавив видеоматериалы, но тогда нужно больше труда. Поэтому так важно, когда есть средства, даже у Московского университета, да, вкладывать силы и время наше в то, чтобы возникал контент, который вот высококачественный. Легко просто отснять лекцию. Гораздо сложнее ее смонтировать, сложить с какими-то вспомогательными материалами, с тестами. Это труд, но он окупается, потому что в итоге получается, что на наши эти самые онлайн-курсы, да, придет не 200 человек, а, скажем, 20 тысяч. Ну вот тот курс, который я сейчас пишу, называется «Физиология центральной нервной системы». По сути, он сделан на основе того, что я читаю на психфаке МГУ, психологом, на первом курсе. То есть слушать это может человек, который, ну, просто имеет нормальное среднее образование биологическое. И дальше вы получаете базовые знания о принципах работы мозга и основы психофармакологии. И вы уже знаете, что такое там антидепрессанты, а что такое анальгетики и так далее, и так далее. И оказывается, что, конечно, такие курсы очень востребованы.
Кстати,
если
вот
туда запишется 20 тысяч,
что касается антидепрессантов, очень многие в этом видят спасательный круг, а я хотел вас спросить, как у человека, который знает, что это такое, насколько это опасно?
Ну, как всякое серьезное лекарство, да, это палка о двух концах. Ага. Вот, поэтому,
вот можно о втором конце немножко поговорить?
Конечно. Да, это и если доза чрезмерная, если препарат слишком сильный, используется слишком долго, то возникает привыкание, зависимость со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, конечно, любая серьезная психотропика, это нужен доктор, который будет мониторировать ваше состояние, следить за вами. К счастью, эти препараты все рецептурные. Ну, хотя, как бы, люди порой достают это неизвестными путями, и тогда начинаются, ну, не очень хорошие штуки. То есть при надлежащем, как бы, присмотре лечащего врача все это оказывается очень уместно. Но как раз с антидепрессантами ситуация-то какая? Ведь довольно много легких депрессий. И тогда, собственно, а зачем антидепрессанты, если есть способы, которые сама природа предусмотрела для того, чтобы поднимать ваше настроение? Ну, вот мы сегодня вспомнили о дофамине. Это ведь главное вещество, которое генерирует положительные эмоции. При депрессии не хватает положительных эмоций. Так сделайте так, чтобы в вашем мозге стало больше дофамина. Это двигайтесь, причем желательно не в комнате, а на открытом пространстве, там, где светит солнышко и дует свежий ветер. И узнавайте новое. Ну, что-то же вам в этом мире любопытно, что-то вызывает интерес. Давайте, копайте в этом направлении, получайте позитив.
Простые, ценные советы.
Я недавно рецензировал книгу американского нейробиолога, фамилию, к сожалению, не припомню, называется «Восходящая спираль». Там сам автор этой книги, он страдает депрессией, и он как раз очень понятными способами объясняет, как без антидепрессантов вытащить себя из небольшой депрессии. Если все всерьез, там, конечно, и психотерапевт нужен, и препараты, а лучше и то, и другое. Но легкая депрессия, зачем хвататься за таблетки, если есть адекватный способ?
Ну да, потому что все мы тоже знаем истину. Таблетка – это хорошо, но она одно лечит, а другое она калечит.
Ну, тут хорошая таблетка, да, она не должна калечить. Правильно используем, потому что на самом деле ни одна фармацевтическая фирма, она не хотела бы, чтобы что-то навредило больному, по самым разным этим самым. Поэтому на самом деле, чтобы что-то искалечило, это должен, извините, пациент или доктор что-то не то сделать. Поэтому я в этом смысле всегда за таблетку, потому что то, что нам дает современная фармакология, это десятилетиями испытанные препараты, с оценкой побочных эффектов, вот, порой с совершенно новыми, неизвестными механизмами, которых не было, и не было подобных препаратов, скажем, 30 лет назад, 50 лет назад, потому что, в принципе, люди не знали, что можно на эту кнопочку в организме нажимать. Поэтому...
Давайте сейчас оставим разговор о таблетках. В конце концов, знаете, для этого нужна отдельная большая программа, чтобы об этом во всем поговорить. Вот. А мне бы хотелось вернуться к разговору о дистанционном обучении, о том, как оно влияет на нас, насколько оно воспринимается сегодня, и как, если, понимаете, ведь я что наблюдаю? Сейчас огромное количество есть онлайн-лекций, причем огромное количество их в бесплатном, открытом доступе. И вот человек заходит, он послушал, все классно, замечательно. Он чувствует, что он во всем разобрался, лекция закончилась, тымс, а про что там шла речь? А дальше воспроизвести это все оказывается уже очень сложно. Это значит, что та информация, которая была таким легким путем добыта, она вот в эту самую долговременную не память попала, не попала.
Да, да. Наш мозг вообще, в нем такие антиспам-системы, информацию туда попробуй еще загони, да, потому что эти нейросети говорят, а нам это не надо, а мы не будем это запоминать, особенно надолго.
А как с ними договориться в этом случае, с этими системами? То
есть у нас есть система так называемой короткой кратковременной памяти, когда мы запомнили на несколько минут, как бы длительной кратковременной памяти на несколько часов в текущий день, и только потом начинается долговременная память, да и то не сразу. Договориться, к сожалению... Это все те же рецепты, о которых еще Иван Петрович Павлов писал. Если вы учитесь, это должно быть для вас значимо, должна быть эмоция. Угу. И повторы. С одного раза очень редко что-то получается. Это только пальцы, если в розетку засунешь, то запомнишь, что, пожалуй, в розетку не стоит это делать. Да? Вот. А так вообще, если вы говорите о текстах каких-то, да, то нужно... Многократно повторять. Это вот два главных условия, о которых Павлов писал еще 100 лет назад. Эмоция и повторы. Еще о двух условиях он говорил. Мозг должен находиться в хорошем состоянии, функциональном, да, то есть как бы вы сделаете так, чтобы он не был больным, усталым, сонным, слишком сытым, слишком голодным. И, конечно, не должно быть каких-то отвлекающих стимулов. Если вы уже сели учиться, уже отложите мобильник, выключите телевизор и позвольте нейросетям сконцентрироваться на некой задаче. Вот эти четыре условия, они настолько банальны, но их никак не объехать.
Как помочь, как родителю помочь своему ребенку натренировать память? Потому что у кого-то память хорошая, у кого-то она плохая. Я не знаю, с этим же ведь не рождаются. Это, наверное, формируется
в результате...
свойства
памяти – это тоже во многом генетически заданные штуки.
Ну, допустим. Но ведь с этим можно что-то делать. Вот, например, если у ребенка плохая память, у кого-то феноменальная, вот у Пушкина феноменальная память была, но не всем так везет, понимаете? И у кого-то есть, допустим, такое свойство памяти у некоторых людей, особенно это... очень актуально накануне экзаменов, люди могут запоминать страницами тексты. То есть прочитали один раз, запомнили страницу текста, запомнили ответ на вопрос.
Вот она, эмоция этого какая-то.
Да, пришли на следующий день, выдали это все, потом благополучно забыли.
А это вот кратковременное, попало в кратковременную, сутки двое полежало и стерлось, и заново. Это как оперативная память в компьютере. Потому что, да, а значит, нужно несколько раз повторять.
Я, например, у себя в памяти иногда такие вещи обнаруживаю. Знаете, я помню, каким стрессом для меня невероятным был экзамен по международному праву, и до сих пор помню ответ на вопрос, который мне достался, гуманитарное право, там они очень общо были сформулированы, и мне нужно было ответить, чем регулируется гуманитарное право. Я до сих пор помню, что это 4 Женевских конвенции, 2 дополнительных
протокола. Это уже называется психотравма.
Мне страшно от этого самой, понимаете, откуда это у меня в голове?
Психотравма у тебя.
Вот, оказывается, как-то.
Нормально, да, ну как бы живем, бывает такое.
Возвращаясь к серьезному этому разговору.
Ну, у филологов ведь придумано столько способов, я думаю, запоминания и улучшения памяти.
Да, но я, возвращаясь к вопросу о дистанционном обучении, хотела сказать, что здесь, конечно, дорога с двусторонним движением, потому что с одной стороны... Да, с одной стороны, конечно, многое зависит от учащегося, но многое зависит от того, как педагог выстраивает курс, да, как он это снимает, как он показывает этот материал. И сейчас активно развиваются технологии виртуальной реальности и дополненной реальности. И мне хотелось бы узнать, Вячеслава Альбертовича, а как наш мозг воспринимает? Потому что технологии входят в нашу жизнь стремительно. Да, и мне уже, что называется, сегодня предлагают делать курс с использованием вот этих вот технологий виртуальной реальности. И, честно говоря, страшно.
Об этом можно только мечтать, я бы взялся.
Как наш мозг это воспринимает? И как наша память? Она действительно будет лучше такую информацию?
Вы знаете, наш основной это канал зрительный, а ему можно подсовывать самые разные иллюзии. То есть, в принципе, зрительная система, она довольно далеко, вот то, что у нас в мозге формируется от тех электромагнитных волн, которые падают на сетчатку, там дистанция огромного размера. Там несколько переходных, так сказать, этапов, стадий. И, в принципе, мир, который мы видим, не пугайтесь только, да, он тоже очень иллюзорен. Да, ну, скажем там...
вы не первый, например, кто об этом говорит.
Да, например, нет оранжевого цвета, да, или там голубого, да, у нас есть колбочки трех типов, красный, синий, зеленый, и вот информация от них складывается в нашем мозге, и оранжевый цвет – это способ нашего внутреннего фотошопа сказать нашему сознанию, сколько вот этот объект отражает красных, синих и зеленых. А реального цвета нету. Вот. И очень много всего, скажем.
А чего-то еще нету?
Объем, например, мы вычисляем, да, мы его не видим, а вычисляем, сравнивая сигналы от двух глаз. Вот. Поэтому если мы создаем виртуальную реальность, которая зрительной системой воспринимается почти как настоящая, ну, нет в этом никаких особых проблем.
Это не вредно для мозга?
Да нет, интересно. Ну, собственно, как бы... Я думаю, что виртуальная реальность еще очень не скоро дотянется до реальной реальности.
Главное, да? Что она еще не изменила, знаете, а то иногда...
Вот, ну, с удовольствием схожу. Вот. И, собственно, все равно мозг, как правило, помнит, что остается место игре, а если не остается, так это же классно, вы же сможете создать такой эмоциональный поток, что информация как раз будет очень хорошо запомнена.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета Московского университета, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Мы говорим о мозге, о памяти, о том, как все это работает. Работает это все потрясающе интересно. Вы знаете, есть у меня вопрос, который я мечтала давно задать нейробиологу. А какое место в этой сложной системе человеческого бытия занимает душа? Или ее нейробиологи не рассматривают как отдельную составляющую?
Про душу это не наша категория, да. Я думаю,
она
же
не научна,
вам...
получается.
Ну, понимаете, мы же...
Хотя психологи, они же занимаются именно душой, а психология это наука.
Ну...
Наука о душе.
Вот есть прибор, с помощью которого мы можем что-то зарегистрировать. Соответственно, биология, и в том числе нейрофизиология, нейробиология – это естественная наука, которая основана на приборных данных. То есть на таких данных, которые можно получить в любом месте земного шара, любому человеку, если есть прибор, если понятно, как это делать, это должно воспроизвестись. Это, собственно, и есть естественные науки.
А что такое любовь с точки зрения нейробиологии? Это тоже результат
деятельности мозга. Вы о какой любви говорите?
Я имею в виду, ну, как сказать, вот то прекрасное состояние, которое, например, возникает между двумя людьми, которые вместе прожили там, 30 лет, много что уже повидали в этой жизни, и которые друг к другу относятся, ну, вот как к части себя. Которые...
То есть это вы говорите об отношении в паре, да?
Ну, вот, например,
потому что
да,
на самом
да,
деле
да.
Ведь есть точно так же любовь к детям, например, да?
Пожалуйста, любовь к ребенку.
К тому месту в мире, где вы появились на свет. Или даже просто любовь, не знаю, там, к яичнице с колбасой.
Хорошо, это тоже... так что это такое?
Это стремление находиться в контакте с этим объектом, и вы уже так синхронизировали и перенастроили свои информационные контуры в мозге, что этот контакт приносит вам устойчивые положительные эмоции. а эмоций нам положительных все время не хватает. И поэтому вот я рядом с тобой, я тебя люблю, ты любишь меня, желательно, чтобы это еще взаимно было, да, а то там получается тогда не совсем любовь, там куча страдания, ну, на чем основаны литературные произведения, потому что любовь, когда уже живут долго и счастливо, в литературе это как-то, ну, типа, живут долго и счастливо, и что там, и умерли в один день.
Когда
я его люблю, а он меня не любит, вот тут-то эмоции во всё. А вообще такая спокойная любовь, биологи, они уже довольно много знают. Есть даже вещество, которое с этим очень сильно мощно связано. Вот я говорил о дофамине, да, там движение любопытства. А есть молекула, которая называется окситоцин. И это ключевой медиатор, ключевой нейромедиатор нашей привязанности. Вот. И самые разные виды привязанности, да, и даже к еде, и к месту появления на свет, и к супругу, и к ребенку, вот. Это выделение окситоцина. И сейчас с этим очень много работают. Это очень интересный оказался фактор. И этот же самый окситоцин в самых больших количествах выделяется во время родов. И запускается сокращение матки. И в этот момент формируется мощнейшая связь и привязанность мамы и ребенка. Да, то есть как бы та, которая должна сработать, ну, по крайней мере, несколько лет, и у животных же все это, да, чтобы детеныш и мама составляли единое целое и вместе там противостояли всяким проблемам, потому что для детеныша, ну, возьмем там, не знаю, наших лабораторных белых крыс, да, для детеныша мама это все. Для мамы детеныш это тот объект, которому адресуется тоже масса всяких усилий. И вот эта система, она должна закуклиться, зациклиться и надежно работать. Иначе вы не передадите свои гены дальше, иначе вы останетесь без потомства. А с точки зрения биологической, если вы не оставили потомство, ваша жизнь прошла зря, ваши гены пропали. Вот, поэтому окситоцин, знаете, жутко важен, он возникает в ходе эволюции.
Я тоже вот сейчас меня вот это немножко задело, потому
как что... Как медиатор привязанности, и дальше он распространяется на огромное количество человеческих сфер человеческого общения, ну, вплоть до дружеской привязанности.
А как вот быть с людьми, которые всю жизнь оставались одинокими, но оставили такое богатое интеллектуальное наследство?
Ну, на то мы и люди. То есть, понимаете...
Вы говорите, что его жизнь прошла зря.
Я сказал с биологической точки зрения.
Да, это правда.
Вот,
сейчас о биологической точке зрения говорим. Мы не абсолютизируем все, о чем сейчас
понимаете,
идет речь.
Понимаете, что получается? Когда мы всерьез влезаем в нашу биологию, в том числе в биологию нашего мозга, мы видим, что многие прекраснейшие проявления человеческой души, они имеют потрясающую глубокую биологическую основу. И иногда некоторых, да, это почему-то коробит. Ну, как же так? Вот мы считали, что альтруизм, да, сопереживание – это высшая такая духовная сфера, а оказывается, у нас есть зеркальные нейроны, которые фатально
коробит?
Заставляют нас чувствовать сопереживание. Если кому-то больно, то нам тоже больно просто потому, что мы устроены.
Мне кажется, просто это разные уровни осмысления. А в чем здесь проблема-то? Почему это кого-то
коробит? Вот вы знаете, а некоторым кажется, что ну как же так? Это было такое человеческое, а теперь что, и крыса сопереживает? Ну... Да, говорим мы, и крыса сопереживает другой крысе. Так это же прекрасно. Это значит, что мы биологически не злые какие-то мрачные эгоистичные существа, а сопереживающие. И порой цивилизация, наоборот, нас портит и делает более злыми, чем мы по своей биологии являемся. Вот. И...
Мне кажется, что здесь нет никакого противоречия. Пожалуйста, на уровне биологии это можно осмыслить так, на уровне душевной работы это можно осмыслить иначе, на уровне взаимодействия человека с Господом Богом это можно осмыслить на третьем уровне. Просто это... Я не вижу здесь никакого...
Очень
фундаментального
хорошо.
Противоречия.
Прекрасно.
Но вы знаете, о чем я хочу вас еще спросить? Мы говорим сейчас с вами про положительные эмоции, как то, что помогает развивать память, помогает развиваться мозгу и так далее, вообще является движущей силой в развитии человека. Но ведь наша жизнь устроена так, что мы нередко и отрицательные эмоции получаем. И, например, ребенок, когда проходит разные этапы постижения реальности, с этими отрицательными эмоциями тоже сталкивается. Как в этом смысле родители, опять же, могли бы помочь? И как человек сам себе мог бы помочь для того, чтобы вот эти отрицательные эмоции как-то попытаться трансформировать в положительный опыт?
Ну, собственно, отрицательные эмоции связаны с памятью точно так же, как и положительные. Но на фоне положительных эмоций мозг формирует какие-то программы, а на фоне отрицательных он тормозит и блокирует те программы, которые оказались неэффективны. То есть мы формируем разные программы поведения с большим избытком, А потом нужно оставить то, что вот хорошо работает. А если что-то не сработало, вот тут-то мы и получаем эти самые негативные эмоции. Поэтому, когда мы воспитываем ребенка, да, мы его чему-то учим, а потом мы учим порой это же самое там, в каких-то условиях не делать, потому что, ну, например, да, там мы учим ребенка говорить и ужасно радуемся там, первым словам, да, там, и так далее. А потом вдруг оказывается, что говорить-то надо не всегда. И вот он пришел в первый класс, и надо тихо сидеть и смотреть на учителя. Ничего себе.
Очень трудно.
Вот, очень трудно. И так сплошь и рядом. Вот. И, соответственно, положительные и отрицательные эмоции играют роль двух таких вот как бы барьеров, да, которые справа-слева поджимают наше поведение и чему-то нас учат, а из выученного оставляют только эффективное.
А вот, у нас тема «Мозг и память», как мы учимся, а как добавить вот эти положительные эмоции в процесс обучения, чтобы материал запоминался? Вот какие здесь есть приемы?
Ну, тут от материала очень многое зависит.
Сложный, неинтересный, теоретический материал. Вот нужно его запомнить. Что можно делать? Как здесь эмоцию добавить?
К сожалению, нашим школьникам сейчас приходится в основном учиться на фоне негативных эмоций.
И это беда вообще-то.
И они так боятся этих самых, например, экзаменов и всех этих ЕГЭ, что у них в основном обучение идет на фоне «как бы мне убежать». Но это все равно, что вот в наших экспериментах мы учим крысу, там, не знаю, прыгать на полочку, а иначе она получит там удар током. Вот у меня такое ощущение, что значительная часть школьного образования, она сейчас вот выстроена вот так вот. Это, конечно, нехорошо. То есть тот стресс, который испытывают наши одиннадцатиклассники в связи с ЕГЭ, он очень большой.
Как помочь?
И это приходит...
А какое впереди количество неврозов по этому поводу?
И это приводит к тому, что обучение начинает идти не в радость. И это, на мой взгляд, очень плохо, потому что узнавание нового – это прекрасная и позитивная эмоция. А когда мы запоминаем что-то, чтобы избежать неприятностей, ну, например, там плохой оценки по ЕГЭ, мы корежим саму идею обучения. И это очень, очень жалко.
Как помочь? Вот буквально, я не знаю, у нас полминуты осталось времени. Чтобы в какую сторону родителям, на какую кнопочку можно нажать? Понятно, что волшебных кнопок не существует, но, может быть, дома можно какой-то положительный фон создавать.
Ури, где у него кнопка?
Да, ну, например, показать на собственном примере. Да, вот эти наши самые зеркальные нейроны, они помогают нам следовать за родителем. Для ребенка родитель это...
Космос.
Значимое существо, да. Ну, пусть и вам тоже будет интересно, это физика или это биология. Попробуйте что-нибудь сделать со своими собственными мозгами. Вот просто так, легко, да, улучшить обучение вашего ребенка не получится. Вы должны над собой сделать столько же усилий, сколько вот ребенок делает, да, запоминая тот или иной текст. Родители, дешевых способов, простых способов сделать так, чтобы ваш ребенок лучше учился, нет. Вы должны тоже вложить столько сил и столько энергии, что, в общем, надо заранее эти силы готовить, рассчитывать на это. И вы еще раз должны вместе с ребенком окончить школу. Да, еще раз сдать эти ЕГЭ, которые вы, может, никогда и не сдавали.
Да.
Вот. Вот тогда он почувствует, что вы с ним единая команда, и это очень, очень заметно, когда ребенок и родители, они вот за счет своей привязанности вместе решают эти проблемы. Потому что действительно дети, 10-й, особенно 11-й класс, они в стрессе. И наша родительская любовь, привязанность, соучастие в разных вот этих процессах обучения здесь очень важны.
Источник положительных эмоций. Спасибо вам за этот разговор. Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня был Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета Московского университета, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ. И огромное спасибо за разговор. Я надеюсь, что нейробиологи у нас будут дальше появляться здесь. Мы будем продолжать эти разговоры. Спасибо. Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. До свидания.
До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».